Вы слушаете программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем наши занятия по книге «Бытие». Но прежде чем приступить к непосредственному изучению оставшейся части 37 главы книги «Бытие», давайте уделим несколько минут вашим письмам, дорогие радиослушатели. Во-первых, мы выражаем искреннюю благодарность тем, кто не поленился написать нам хотя бы несколько строк, из которых видно, что многим нашим слушателям такие передачи нужны и приносят определенную пользу. В следующих наших встречах мы постараемся по мере возможности давать ответы прямо в эфире на некоторые ваши вопросы, так что если хотите услышать ответ на ваше письмо, постарайтесь не пропускать лекции доктора МакГи. Ну, а сегодня несколько слов в ответ на письмо Александра Николаевича Новикова из села Караш Ярославской области. Он пишет, что в одной из первых наших передач мы рекомендовали пользоваться синодальной Библией. А у него Библия английского издательства, хотя и на русском языке. Для того, чтобы понять, в чем здесь дело, нужно немного вспомнить историю перевода Библии на русский язык. Известно, что в 1813 году в России по инициативе императора Александра I и при участии прокурора Священного Синода князя Голицына было учреждено Российское библейское общество. Оно приступило к переводу Библии со старославянского на русский язык. Эта работа продвигалась успешно до тех пор, пока под действием реакции не закрылось библейское общество, и его работа была восстановлена лишь 30 лет спустя. Несмотря на это, к концу 30-х годов прошлого столетия перевод Библии был завершен. А при императоре Александре II работа над уточнением русского перевода с учетом древнееврейских, древнегреческих и латинских текстов была предпринята вновь. В результате в 1867 году Синод приступил к изданию Библии и закончил ее через 9 лет. 1876 год считается годом, когда впервые появилась полная Библия на русском языке. Славянский язык остался церковным богослужебным языком православной церкви, а Библия на русском языке должна была служить русскому народу для лучшего понимания Писания. Во времена Советской России издание Библии было запрещено, и поэтому она некоторое время издавалась за границей Британским библейским обществом. Возможно, и вы, уважаемый Александр Николаевич, имеете такую Библию английского издания. Текст этой Библии полностью совпадает с синодальным изданием, и часто в таких Библиях стоит указание «перепечатано с синодального издания». Так что Библия, которая используется практически во всех церквах России, как православных, так и протестантских, перепечатана с того издания, которое было завершено в 1876 году под руководством Священного Синода. Итак, продолжим изучение первой книги Библии «Бытие» вместе с доктором МакГи.
Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы помните, в прошлый раз мы остановились на том, как братья схватили Иосифа и захотели убить, но потом просто решили продать его в рабство купцам. Брат Иосифа по имени Рувим хотел спасти его, но не знал, что они его уже продали. Послушаем, что же случилось дальше. Я читаю 37 главу книги «Бытие», стихи с 29 по 31. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал: «Отрока нет, а я, куда я денусь?» И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью. Здесь ничего не сказано, сообщили ли братья Рувиму, что же они на самом деле сделали. Но мне все-таки кажется, что сообщили. И они, наверное, убедили его в том, что не имеет смысла догонять купцов, поскольку те уже далеко. А что касается Рувима, то пусть он лучше поможет придумать правдоподобную историю для Иакова. Прочтем стих 32. и послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали: «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Очень хитро, как вы думаете? Они действуют так, как будто сами не видели Иосифа, а просто нашли его одежду. Поверьте мне, они очень хорошо знали эту ненавистную им одежду, но притворяются, что не узнали ее, и спрашивают отца, не узнает ли он ее. Иаков, конечно, узнает одежду. И, естественно, он делает тот самый вывод, которого так ждали его сыновья. Читаем стих 33. «Он узнал ее и сказал: „Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф“». Давайте сделаем паузу и посмотрим на все с другой точки зрения. Братья закололи козла и выморили его кровью одежду Иосифа. А не напоминает ли вам этот обман с помощью заколотого козла еще кое-что? То, о чем мы уже читали. Вспомните, как Ревека и Иаков сговорились и сделали любимое кушанье Исаака из козленка и обложили кожей этого козленка руки Иакова, чтобы обмануть отца. И вот теперь братья Иосифа с помощью крови козла обманывают своего отца. И отец их – этот сам Иаков. Сыновья протягивают ему одежду Иосифа, вопрошая: «Ты узнаешь эту одежду? Мы только что нашли ее в горах. Похоже, нашего брата разорвал какой-то зверь». И старый Иаков делает вывод, что сын его Иосиф погиб. Обратите особое внимание на то, что Иакова обманули точно так же, как он в свое время обманул своего отца. «Все возвращается на круги своя». В 7 стихе 6 главы послания к Галатам говорится: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Посмотрим теперь на скорбь Иакова в стихах 34 и 35. «И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал: „С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю“. Так оплакивал его отец его». Кто-то, вероятно, подумает, что горе Иакова показывает, как сильно он любил своего сына Иосифа. Должен согласиться, Иаков его действительно любил. Но скорбь его показывает, что Иаков еще не научился жить верой. Вспомните, что произошло у Пенуэла. Крушение его ветхого «я». Его плоть пала, но теперь он должен научиться жить верой. Так жить он еще не научился. О том, как глубоко и искренне верил Иаков, свидетельствует 11 глава послания к евреям. Но вера его стала явной только после его смерти. А ничего из его жизни не может служить примером веры. Сравните это горе с горем такого человека, как Давид. Вторая книга Царств, 12 глава, стихи с 15 по 23. Давид оплакивал своего умирающего сына. Он любил его так же сильно, как Иаков любил Иосифа. Но Давид был человеком веры. Он знал, что умерший ребенок не возвратится к нему. Но знал он также, что сам он однажды встретится со своим сыном. Какая вера! А здесь мы видим, что Иаков пока еще живет не по вере. Друзья, быть может, вы потеряли любимого человека, и вам сейчас очень трудно. Хочу посоветовать вам в утешение, и не сочтите мои слова за жестокосердие или бестактность, но учитесь жить верой. Вера ваша проявится тогда, когда вы признаете, что не можете вернуть потерянного человека своей скорбью. Если вы дитя Божье, и вы скорбите по ушедшему человеку, который тоже дитя Божье, то начните жить верой. Настанет время, когда вы воскреснете и снова встретитесь с потерянным человеком, и тогда уже будете неразлучны. Если человек не принимает Христа, то у него нет веры и нет надежды, отсюда и скорби. Давайте будем учиться жить верой. И последний, 36 стих главы, говорит, как Иосифа продали в рабство уже в Египте. Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Оставим Иосифа на время. Вернемся к нему в 39 главе книги «Бытие», а сейчас перед нами 38 глава. Прочитав ее, вы, пожалуй, решите, что ее зря включили в Библию. Меня многие спрашивали, а как она вообще попала в Слово Божье? И тем не менее, она содержит факты из истории рода Иуды, из которого произошел Господь Иисус Христос. И уже из-за этого одного 38 главу необходимо было включить в Библию. Здесь вы узнаете о таких людях, как Иуда, Фомарь, Фарис и Зара. Если их имена показались вам знакомыми, то это потому, что они упоминаются в первой главе Евангелия от Матфея. Они ведь тоже входят в родословную Господа Иисуса Христа. Друзья мои, это поразительный факт. Наш Господь пришел в грешную земную жизнь. Его тело состояло из точно такой же плоти, как наше. И все же сам Он был без греха. Он вошел в нашу человеческую жизнь, в которой грешат все люди, и в которой никто не достоин славы Божьей. И о Его земных прародителях мы узнаем из данной главы. В 38 главе говорится о грехе и позоре Иуды. Отсюда я могу сделать вывод, что сыновья Иакова не очень радовали своего отца. Похоже, все они были трудными подростками, за исключением Иосифа и Вениамина. Да и от Иосифа сейчас толку было мало, ведь он исчез, и великое горе обрушилось на его отца. Все обстоятельства свидетельствуют, что Иаков слишком долго пробыл в Месопотамии, наживая себе богатство, вместо того, чтобы заниматься воспитанием детей. Сколь не похож он был на Авраама. Помните, как Бог сказал Аврааму в 19 стихе 18 главы книги «Бытие»? «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнил Господь над Авраамом, что сказал о нем». Иаков не поступал по примеру Авраама. Он был так занят разборками с дядюшкой Лаваном, что времени на воспитание детей у него не оставалось. И вот трагедия. Потому что в результате все их семейство без исключения погрязло во грехе. Есть еще одна причина, по которой 38 глава включена в Слово Божье. Начиная со следующей главы, повествование перемещается вместе с Иосифом в землю египетскую. Бог, создавший необходимые обстоятельства, направляет Иосифа вперед, чтобы тот приготовил почву для прихода в Египет детей Израиля. Это должно сохранить им жизнь во время голода в Ханаане. Более того, они уйдут из земли ханаанской подальше от отвратительных хананеен в отдаленную землю Гесем в Египте. Если бы Иосиф с семьей остался в Ханаане, они бы опустились до уровня хананеен. И вот 38 глава объясняет нам, почему семье Иосифа было необходимо бежать от пагубного влияния хананеен. Давайте теперь прочитаем, что в 38 главе книги «Бытие» говорится о грехе и позоре Иуды, чей род станет впоследствии царским среди колен Израилевых. Прочтем стихи 1 и 2. «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананеяна, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней». Иуда завел деловое знакомство с неким адоламитянином и, поселившись около его жилья, познакомился с хананеянкой, с которой у него завязался роман. Прочтем стих 3. «Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир». Иуда назвал мальчика Ир. Сам же Иуда при этом согрешил. Далее я читаю стихи с 4 по 6. «И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя Анан, и еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамарь». Фамарь упоминается в Писании первый раз. Мы узнаем, как она попадает в родословную Христа. А теперь только посмотрите на эту семью. Это просто средоточие греха. Читаем стихи с 7 по 10. «Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил его». Все это очень похоже на нашу современную жизнь, в которой так много внимания уделяют сексу. Прочтем стих 11. «И сказал Иуда Фамаре, невестке своей: живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шелла, сын мой. Ибо он сказал: не умер бы и он, подобно братьям его. Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего». В те времена было принято, чтобы мужчины брали себе в жены вдову умершего брата. Анан отказался это сделать и был умерщвлен. Но у Иуды был еще один сын, пока что маленький, поэтому Иуда говорит своей невестке, чтобы она, последовав обычаю, вернулась в дом своего отца и дождалась, пока младший сын подрастет и возьмет ее в жены. Прочтем теперь стихи 12 и 13. «Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, адоламитянин. И уведомили Фамарь, говоря: вот свекорь твой идет в Фамну стричь скот свой». Видимо, деловые отношения, которые связывали Иуду и адоламитянина Хиру, заключались в том, что они вместе выращивали скот. У них, должно быть, были огромные стада овец. И вот Иуда и пошел стричь своих овец. А в это время Фамарь ждет дома. И она приходит к выводу, что Иуда не собирается выдавать ее замуж за Шел. Читаем стих 14. «И сняла на себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Энаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену». Шела, как вы помните, был третьим сыном Иуды. Фамарь видит, что ее не берут в жены, и начинает действовать. она снимает свои вдовьи одежды и садится у дороги с покрытым лицом, как поступали проститутки. Иуда заметил ее, приблизился к ней и сказал: «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Вот мы и узнаем, каков был Иуда. Он в свое время сделал предложение Хананеенке, дочери Шуа. Теперь он также поступает и с Фомарью. Темная, отвратительная история. Иуда подумал, что это блудница. Она увидела возможность перехитрить Иуду и поспешила ею воспользоваться. Прочтем теперь стихи с 17 по 20. Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою и перевесть твою и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него, и, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего адоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. Иуда посылает своего друга в город, и друг говорит: «Я ищу блудницу, которая здесь бывает». Читаем дальше стихи с 21 по 24. «И спросил жителей того места, говоря: где блудница, которая была в Энаиме при дороге? Но они сказали: здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал: я не нашел ее. Да и жители места того сказали: здесь не было блудницы». Иуда сказал: «Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее». Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря: «Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал: «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». В этом весь Иуда. А вот и всем нам знакомые двойные стандарты. Друзья мои, Бог не одобряет такое поведение. О нем говорится в Слове Божьем, но это не значит, что Бог одобряет его. Народ Божий не должен поступать, как хананеяне, и по этой причине Бог выведет израильтян из земли ханаанской и приведет в землю египетскую. Там, в земле Гесем, Бог полностью изолирует их от пагубного влияния язычников. И эпизод этот хорошо иллюстрирует такую необходимость. Иуда совершает огромный грех. При этом он сразу видит чужой грех, но не замечает своего собственного. Нельзя не вспомнить здесь 12 главу 2 книги Царств, где говорится, как пророк Нафан приходит к Давиду, чтобы рассказать притчу об одном бедняке, у которого из имущества была только овечка, а другой, богатый человек, забрал у бедняка эту овечку. Выслушав притчу, Давид немедленно осудил богатого человека и заявил, что его следует побить камнями. В ответ на слова Давида Нафан говорит, что этот богатый человек и есть Давид. Интересно, насколько быстро мы осуждаем чужие грехи, но с трудом замечаем свои собственные. Давид, как видим, отреагировал на чужой грех подобно Иуде, и потребовал жестокого наказания. Против Иуды можно выдвинуть двойное обвинение. Во-первых, его грех ужасен сам по себе. А во-вторых, Иуда согрешил со своей невесткой. Вот так жили хананеяне. В нашей стране сегодня полным ходом идет сексуальная революция. Мы считаем, что, наконец, получили сексуальную свободу. Друзья мои, не будем забывать, что у язычников эта сексуальная свобода была уже многие столетия назад. Она часть язычества. Из-за нее они вели такую развратную жизнь. Из-за нее они были наказаны и сошли со сцены мировой истории. Хананеен больше нет, они исчезли. Бог наказал их. И в этом урок для всех нас. И тем не менее, очень многие современники, даже христиане, похоже, этот урок не усвоили. Вы теперь понимаете, зачем эта глава в Библии? Это предупреждение всем нам. Она показывает, что Бог не одобряет грех. Она объясняет, почему Бог вывел Израиль из земли палестинской и привел его в землю египетскую. Прочтем стих 25, где рассказывается, как Фомарь приводят к свекру. «Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: „Я беременна от того, чьи эти вещи“, и сказала: „Узнай, чья это печать и перевязь и трость“. Иуда хотел сжечь Фомарь, но она сказала: „Хорошо, я хочу только, чтобы ты знал, что отец ребенка тот, кому принадлежат вот эти вещи“. Иуда посмотрел на них и вынужден был признать, что это его вещи. Читаем далее стих 26. Иуда узнал и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более». Даже у самого Иуда его собственный поступок вызывает отвращение, но тем не менее мы видим, что он перенял некоторые обычаи хананеев. Дорогие друзья, наша сегодняшняя беседа заканчивается. Давайте не будем забывать, что вся Библия, и эта 38 глава в частности, написаны нам в наставление. Все это уроки для нас. Они предостерегают от опасности погрязнуть в грехах и забыть о том, что Бог дарует нам спасение и призывает обратиться к Нему и покаяться. О том, чем грозит общение с язычниками, мы поговорим в следующей беседе.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Программа подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вы можете слушать программу «По страницам Библии» с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «На круге своя» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 17:45. В эти же дни в 19:30 слушайте программу «По страницам Библии». А наших маленьких слушателей мы приглашаем к радиоприемнику по субботам и воскресеньям в 17:45 в программе «Хочу знать Библию». Еще одна христианская программа «Свет жизни» выходит по субботам и воскресеньям в 19:30. Итак, до встречи в эфире!